Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі сэнсы пятніцы 3 чэрвеня.
Чаму з Беларусі сталі з'язджаць тыя, хто служыў рэжыму? Размова з Александрам Азаравым.
Это означает, что они разочаровались в самой системе, которой служили долгое время и совершали в интересах этой системы преступления в отношении белорусского народа.
Як інтэлектуалу не стаць ахвярай калектыўнай адказнасці, разважае Антон Долін.
То, што я расіянін, важнее маіх взглядах, важнее маіх дзействий, важнее маіх как бы профессиональных каких-то способностей и все.
Лукашенко наеўся платной медицины. Приватные центры все?
Я человек государственный, вы это заметили, наверное, уже. И буду делать все, чтобы прежде всего развивать государственное здравоохранение.
Про гэта да іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны у программе Еўразум.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
З беларускага астраўка стабільнасці едуць за мяжу не толькі тыя, хто ўцякае ад пераследу карнай сістэмы рэжыму, але і тыя, хто не так даўно быў вінцікам гэтай сістэмы і актыўна пераследаваў праціўнікаў рэжыму.
Ці самаадан напісаў даносы на актывістаў у органы. Не трэба забывацца і на агентаў ды засланцаў, якія тыя органы накіроўваюць за мяжу. А таксама пра тых, хто дзеля добрай справы вырашыць прыціснуць паплечніка па дэмакратычным руху.
Новае расследаванне 3 чэрвеня апублікавала аб'яднанне былых сілавікоў «Байпол». Яно распавядае пра ўдзельнікаў задушэння беларускіх пратэстаў, якія паехалі за лепшым жыццём у Еўропу.
Наколькі масавыя ўцёкі за мяжу нядаўніх прыхільнікаў і адэптаў лукашэнкаўскага рэжыму? Што азначаюць гэтыя ўцёкі? На гэтае да іншае пытанне рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказвае падпалкоўнік міліцыі, прадстаўнік ініцыятывы былых сілавікоў Александр Азараў.
Это означает, что они разочаровались в самой системе, которой служили долгое время и совершали в интересах этой системы преступления в отношении белорусского народа. Вот. И решили все-таки последовать примеру многих белорусов, выехать за рубеж и осесть. И мы знаем, что, допустим, те же айтишники, которые находятся в Литве, о которых мы говорили, они очень довольны своей новой родиной, да, местом проживания и постят в социальных сетях, как классно жить в Литве. Да, но тем не менее они совершали преступления, доносы писали на белорусов. Вот. Нельзя сказать, что это массово, но массовости не получится, потому что Лукашенко зажал всех же силовиков в клещи, и они после увольнения не имеют права покинуть пределы государства там, в течение определенного срока, там 5 лет, по-моему, первоначально. То есть им запрет стоит на выезд, это только если нелегально. Либо сотрудники, которые не имели дела с секретной информацией, им тогда разрешено пересекать границу. Вот в нашем случае сотрудники, там, участковый и сотрудник ОМОНа бывший, да, они не имели доступа того, при котором закрывается выезд за границу, и они спокойно выехали. Но мы знаем, случаи есть, случаи, когда и дальнобойщиками работают бывшие сотрудники, причастные к репрессиям. Вот такие случаи есть. Это не массово, что прям взяли все, уехали. Но выезжают по тихоньку выезжает, разочаровывается в системе. И это показывает то, что система себя изживает, система, нужно что-то менять. Даже они уже понимают, что невозможно там жить, и лучше ехать за лепшей долей за границу.
Ну, вот, глядач под ником Джеймсон пишет, треба их вычислять и воздавать по заслугам. Правильное это меркование, на ваш погляд?
Каждый сам принимает решение, что делать с такими людьми или что не делать. Это личное дело каждого. Мы не можем призывать нарушать законодательство той страны, где мы находимся.
Ну, добро, вот вам ситуация. Да. Выезжает такой человек, хай это не массово, покуль. Но у любым выпадку, и вот где-нибудь умовно у Вильни, ти у Варшаве, сустракаются той, кто бил, и той, кого били. И что? что понять и простить, мы в іншей краине, мы тут в одних умовах, и что? Ти як?
Конечно же, простить и понять таких людей нельзя. Однозначно они должны понести наказание за свои действия, которые совершили против белорусского народа. Мы при получении информации в отношении таких людей информируем местные органы, полицию, другие органы о том, что такие люди есть, и им не место в Польше либо Литве. Вот. И передаем им все доказательства их преступной деятельности в Беларуси для принятия ими соответствующего решения.
Ну, вот вы сказали, все ж таки, не массово, а як становится вядома про такие выпадки? И вот, ну, накольки все ж таки гэтые выпадки вы можете все проконтролевать? Как все ж таки поведомить службам отповедным иншей краины, что вот такий человек приехал? Может, одного из пяти вы зауважили, а остатние прошлизнули?
В основном информация — это то, что их опознают сами пострадавшие, либо их друзья, знакомые, которые знали, что он принимал участие в подавлении протестов и сам выехал, либо кто-то отслеживает социальные сети. Много белорусов пострадавших, они ищут тех, кто причинил им телесное повреждение, ищут преступников, чтобы их потом наказать можно было. Вот, и они отслеживают, многих находят и отслеживают их соцсети, где те постят информацию о себе, и видно, что он уже выехал за рубеж и пишет, как ему прекрасно жить там в загнивающей Польше, к примеру.
Ці могуць былыя сілавікі, якія звольніліся з органаў і з'ехалі ў Еўрасаюз, быць агентамі, якіх адмыслова адпраўляюць за мяжу? Працягвае Александр Азараў.
Я думаю, что их специально сюда отправлять за границу не будут, потому что легенда очень плохая, его могут опознать. Отправлять могут человека неприметного, о котором никто ничего не знает, и никто не догадается о том, что он сотрудничает с органами. А такой человек публичный, ну, его не будут точно отправлять. Вот Небеспека, конечно же, он, если он все-таки не поменял своих взглядов, да, то он может предоставлять информацию своим бывшим коллегам о том, что он видит здесь, с кем он общается, он может предоставлять информацию, мобильные телефоны, адреса, номера машин, профили в соцсетях, фамилии, имена которых, людей, которых он узнал. Вот я знаю, что сейчас были вопросы с польскими номерами некоторых даже журналистов, да, то есть каким-то образом польские номера оказались в Беларуси, и уже с этими номерами происходит манипуляции. Соответственно, этот номер мог оказаться только от человека, находящегося здесь. Вот. Поэтому такие люди, конечно же, могут предоставлять информацию. Ну и не только они, тут хватает. Есть агентура засланная, есть люди, которых шантажируют, и они вынуждены. Вот поэтому не нужно максимально открыто раздавать направо-налево номера телефонов, а ездить демонстративно там, на автомобиле с белорусскими номерами, показывать свой домашний адрес, нужно всем вести себя аккуратно.
Вы раете тем, кто приехал, скажем так, на машине, ну, или, скажем так, не сховать машину, то, по крайней мере, поменять белорусские номеры на польские, перерегистрацию зарабить, коли там приходишь на какую умовно кажу, на какую-нибудь белорусскую импрезу, там какую-нибудь, вот, где белорусская тусовка, и подходит до тебе незнакомый человек и кажет: ой, я там хотел бы с вами познакомиться, давайте обменяемся телефонами, то не треба спешаться это робить. Ну, в оголе, вот такие парады, да?
Конечно, да. И если обмениваться контактами, лучше давать контакт, который тебя не идентифицирует. Ну, к примеру, какой-то свой телеграм, где не будет ни номера телефона, ни никаких персональных данных.
Вам не подается, что вот как бы это, ну, мы же все выехали с Беларуси для того, как вот позбегнуть, коли не арышта, затримание, то, по крайней мере, вот этой нервотропки, это психологично, психично там тиску, вот этого чакания, что будет некая подстава, будет некое вот что-то дренное. А зараз вы говорите, что и тут расслабляться не варто.
Расслабляться не варто, конечно, не варто, но не нужно создавать себе угрозу. Вот многие пишут, что за мной следят, а я спрашиваю, почему вы так думаете и какой у вас интерес, чтобы за вами следить? Вот каждый должен себя поставить, нужно ли властям следить за вами, да, и собирать в отношении вас информацию или причинить вам какой-то вред за границей. Вот. Однозначно нету агентуры достаточной для того, чтобы следить за всеми белорусами, находящимися за границей. Могут отправлять агентов либо собирать информацию только о лидерах организаций, о лидерах известных людях, но никак не обо всех белорусах. Вот поэтому, если кто-то заметил что-то подозрительное, не нужно думать, что это Лукашенко отправил за ним там киллера, да, или еще что-то в этом роде. Нужно просто посмотреть, кто я, и нужно ли Лукашенко за мной следить. Нет у него ресурсов следить за всеми. Здесь, если есть агентура, то это единицы. Вот. Ну, и в основном она ориентирована не на причинение вреда, телесных повреждений каких-то или вреда имуществу. Она ориентирована на сбор просто информации. Если даже человек был завербован спецслужбами, он участвовал даже в протестах, но может быть завербован ввиду компромата или угроз, шантажа, он просто предоставляет информацию о том, что он видит вокруг, и все на этом. Вот. То есть нужно, ну, не надо бояться, что выходить, смотреть по сторонам, что меня убьют здесь сейчас кто-нибудь. Это ерунда. Европейские государства, спецслужбы работают. Вот и нет возможностей такого, таких у Лукашенко. Мы, кстати, было у нас расследование про двух сотрудников ГРУ, которые приехали сюда. Так вот, они специалисты, военные специалисты, офицеры. И то, они, по нашей информации, провели здесь месяц и ничего не сделали вообще по работе. И ввиду того, этого, по приезду, они были уволены. Ну, сняли с должностей.
Ну, правильно. Приехал в свободную страну. Тут тебе вот и все блага цивилизации. Ну, не было часу у людей. Расслабились. И все ж таки профессионализма не хотелось.
Ну, я не буду говорить, чтобы не причинить им вред, если они действовали в наших интересах.
Ага.
Гэта быў прадстаўнік ініцыятывы былых сілавікоў Александр Азараў. Цалкам стрым глядзіце на нашым YouTube-канале «Еўрарадыё Лайф». На «Еўрарадыё» навіны спорту. Беларускі трэнер Эдуард Занкавец стаў новым галоўным трэнерам расійскага клуба «Югра» з Ханты-Мансійска. Ён выступае ў вышэйшай хакейнай лізе. У мінулым сезоне Занкавец працаваў з навакузнецкім «Металургам». Колорадо выиграе у Эдмонтана у серию в финале заходней конференции НХЛ уже с ликом 2-0. У хатнем матче была атрымана буйная перемога 4-0. Наступный поединок у Эдмонтане. Хоккейная Минская «Динамо» заявила, что в ближайший час пачне подписывать легионеров. Прозвища кандидатов не называются. Означается только, что замежный хоккеист повинен быть эмоцным гульцом и добрым прикладом для молодых хлопцев. У першым матчы фінальнай серыі плэй-оф НБА Golden State пацярпеў паражэнне на сваёй пляцоўцы ад Бостана. Лік 108-120. Серыя працягнецца да 4 перамог адной з каманд. Двухразовы алімпійскі чэмпіён у лёгкаатлетычным шматборы амерыканец Эштон Ітан падпісаў антываенную дэкларацыю Беларускага фонду спартыўнай салідарнасці. На сённяшні дзень да яе далучыліся ўжо больш за 250 прадстаўнікоў спорту Беларусі, Украіны ды іншых краін. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Скандал на фестывалі «Прадмова» прывёў да чаканай развязкі. Расійскі кінакрытык Антон Долін адмовіўся ад удзелу ў ім.
Але беларускія інтэлектуалы і літаратары працягваюць дыскусію. Цяпер яна круціцца вакол таго, чаго яны дабіліся і выйгралі ад таго, што сярод гасцей фэста не будзе чалавека, які тапіў за беларускія пратэсты і ад пачатку выказваўся супраць вайны Расіі ва Украіне.
Рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук пагутарыў з Антонам Доліным пра тое, як вайна ва Украіне паўплывала на стасункі паміж інтэлектуаламі і творчымі людзьмі розных краін, ці існуе калектыўная віна і калектыўная адказнасць, да чаго можа прывесці канцэлінг рускай, ну і натуральна беларускай культуры.
Давайте послушаем.
Белорусам вот сейчас такие идут споры, и они говорят, для того, чтобы нам проявить солидарность с Украиной, нам нужно, ну, например, там, не приглашать на белорусские фестивали и мероприятия российских деятелей культуры, независимо от того, как они относятся к войне в Украине. Вообще, как бы так сказать, может быть, отказаться от российской культуры. Ну, вот это вот, скажем, вот белорусам это предлагается. Это украинцы вот как бы тоже на такой позиции. А вот россиянину, который против всего того, что происходит во Украине, против политики Кремля, вот как ему быть? Тоже отказаться от российской культуры? Ну, насколько этого... Вот как вот параллели можно какие-то провести, на ваш взгляд?
Я не уверен. Я не могу отказаться от российской культуры. Российская культура – это часть моего ДНК. Это то, что является моим образованием и сферой моей рабочей, это то, чем я занимаюсь, ну, как бы... Я не очень себе представляю даже технику этого отказа. То, что касается белорусов, которые хотят там, отказаться от русской культуры или украинцев, ну, это, наверное, их несомненное право, неотъемлемое. И не мне это комментировать. То есть это их дело, это их право. И, наверное, так оно и будет, и впредь, и должно быть.
Вот слова «должно быть». А вот действительно, насколько это, ну, я не знаю, может быть, правильно, неправильно в определенные момент истории, а вот вообще для как бы культурного развития человека, нации. Вот отказ от какой-то другой культуры в угоду политической сиюминутной ситуации. Вот, скажем, в Украине тоже говорят о том, чтобы каких-то белорусских литераторов, писателей исключить из образовательной программы. Говорят Беларуси о том, чтобы вот отказаться от российской культуры, чтобы, ну, больше развивать свою. Но насколько это все-таки правильно? Что мы теряем от этого? Я вас сейчас спрашиваю не как, вот, может быть, человека, у которого, как вы сказали, заложен этот код российской культуры внутри, а вот просто как интеллектуала.
Ну, сейчас не существует никакого просто, к сожалению. Я же уверен, что ваши слушатели, зрители сейчас воспринимают меня не как просто интеллектуала, а как просто россиянин, как бы отсекаются от этого всем области моих занятий, области моих интересов. Я россиянин, и это важно. Это вот в этой ситуации с фестивалем, куда меня позвали, куда я не поеду, оказалось то, что я россиянин, важнее моих взглядов, важнее моих действий, важнее моих как бы профессиональных каких-то способностей и все. Поэтому, что бы я ни сказал, буду восприниматься как слова россиянин. Я свою культуру и любую культуру никому никогда не стал бы навязывать. Но это вообще мой принцип по жизни. Я собственным детям не навязываю культуру. Если им не нравится книжка, которую я им предложил, не нравится фильм, который я предлагаю посмотреть вместе, не нравится музыка, которая нравится мне, никогда не буду навязывать. Не нравится — не надо. Культура насильная — это ужасная вещь. Культура, с моей точки зрения, это то, что связано с нашими пристрастиями, с нашей любовью, с нашим собственным развитием. Она не может быть навязана. Навязанная культура перестает быть культурой, она становится имперским инструментом. В остальном, настоящая подлинная культура, конечно, с моей точки зрения, всегда расширяет горизонт человека и помогает ему, а не мешает или вредит. Всегда, во всех ситуациях. И, конечно, очень неприятно, что, например, Гитлер любил Вагнера. Но, простите, я не буду после этого переставать слушать Вагнера. Но, с другой стороны, вот в Израиле не слушают Вагнера в основном и почти не исполняют. Точно так же, я думаю, будут относиться с высокой вероятностью в Украине к русской культуре, к российской. Это печально, но это понятно. Но при этом Вагнера во всем остальном мире исполняют и в Германии, и во Франции, и в Америке, и в России, где хотите. Скорее всего, участь русской культуры будет примерно такой же. Украинское отторжение не связано напрямую с самой этой культурой, связано с тем, что делают российские политики. Ну, увы, иногда это, видимо, не хочется или невозможно разделить.
В продолжение этого вопроса, ну и вообще, может быть, я не знаю, интеллектуальной культурной элиты России, Андрей Заступник спрашивает: чувствуют ли ответственность публичные личности Российской Федерации за молчание и поддержку агрессии против Украины? Они понимают, что им будет закрыта дорога на Запад? Ну вот, не знаю, можете ли вы говорить там за всех, не за всех, но вот просто ваша оценка ситуации.
Моя оценка простая. Я говорю с определенного момента, но и всю жизнь стараюсь, но последние месяцы в особенности, говорить вообще только за себя. Как я могу сказать за других людей, стыдно им или нет, понимают они чего-то или нет? Это другие люди, и они все очень разные. Кто-то молчит и, может быть, даже не молчит, а вслух поддерживает войну. Потому что на этого человека заведено уголовное дело ФСБ. И ему сказали, если хоть слово скажешь против войны, сядешь на там 25 лет. А кто-то получает бюджеты и рад, и руки потирает, и думает, классно. А кто-то искренне ненавидит украинцев и говорит, хорошо бы всех их замочить. Люди разные. Я не могу никого за кого говорить. Любые обобщения в такой ситуации, к сожалению, они неизбежны для войны. Но любые обобщения, они не ведут никуда, кроме тупика. Я могу говорить только за себя. Даже за своих близких друзей я говорить не могу. Каждый выстраивает свою линию поведения здесь. Для меня, мне казалось, что молчать в этой ситуации губительно. Губительно для души, что называется. Но это моя собственная оценка, это мое собственное мнение. И я совершенно не могу экстраполировать больше ни на кого.
Протягиваем размову с Антоном Долиным.
сразу после того, как с территории Беларуси в сторону Украины полетели ракеты, да, пускай российские ракеты, но с территории Беларуси. И в белорусском сегменте, социальных сетях, там, в Фейсбуке начались разговоры о коллективной вине, коллективной ответственности. Ну, на фоне, вот как вы сказали, как отношение ко всем без разбору россиянам, поскольку страна-агрессор, так и белорусам, как и страна-соагрессор. Как вы считаете, вот все-таки вот коллективная ответственность, она существует или нет?
Конечно, но мне интересно, что вы под этим подразумеваете. Мне кажется, очень многие люди, которые говорят о коллективной ответственности, вообще не делают различия между коллективной виной и коллективной ответственностью. Вина – это когда человек виноват, когда его обвиняют в чем-то, что он сделал или чему он не мешал. Ответственность – это когда юридическим или каким-то иным образом ты отвечаешь, ты можешь при этом не чувствовать себя виноват. Вот в России, давайте простейший пример. Был Макдональдс, нет Макдональдса. Или там был, не знаю, сеть магазинов Лекситан, а теперь нету, да? Или были в магазине там памперсы, а теперь там японские, теперь не продаются, только плохой отечественный аналог. Это и есть ответственность, вот мы ее уже несем. Экономическая ответственность. Вот я поехал в Европу, мне здесь не рады, и моя карточка кредитная не работает ни в одном банкомате. Это ответственность. Я таким образом юридически, как человек, плативший налоги в российском государстве, отвечаю как частичка маленькая этого государства за происходящее. Понятно, да? А вина – это когда я, говорил, так их, бей их, Украина не государство, и так далее, и тому подобное. Поддерживал каким-то образом то зло, которое происходит. У меня есть пример, который я привожу, такой риторический, простенький пример. Допустим, ваш сын подросток подрался в школе и выбил глаз одноклассник. И вот вас вызывают директор. Если вы говорили сыну, обязательно дерись и защищай себя кулаками, то вы виноваты в этой ситуации. Если ваш сын дрался, а вы не обращали на это внимания, то вы виноваты, хотя в несколько меньшей степени. А если вы всегда говорили, не надо драться, вопросы, конфликты не решаются силой, драться плохо, вы не виноваты, но вы ответственны, понимаете? Все равно перед директором отвечаете вы. Понимаете мою простую аналогию? И вот по этому принципу все белорусы, все россияне ответственны за происходящее. Но виноваты конкретные люди, и я думаю, их довольно много. Я думаю, надеюсь, что будет когда-нибудь суд, который определит вину каждого и меру вины. Потому что все виноваты в разной степени. Люди, которые воюют и мародерствуют, и убивают, и насилуют, виноваты в одной степени. Люди, которые участвуют в этом же походе военном и стреляют мимо целей нарочно или дезертируют, виноваты в другой степени. Люди, которые приказывают, кому идти убивать, виноваты в третьей степени. Все виноваты по-разному, понимаете?
Конечно. Одна из наших зрительниц, не прочитаю ника, тут умеют маскироваться белорусы. Переведу на русский язык, написано по-белорусски. Антон, было на ваших лекциях в Минске, вы классный. Надеюсь, что понятно, ситуация с продмовой не о вас лично, а про проблемы с организацией фестиваля. Такие слова и благодарности, и, может быть, чтобы было понимание. Как вы отнеслись ко всей этой ситуации с фестивалем, с приглашением? Вы вникали в причины и что стало триггером того, что вот возник этот вот скандал, эти недоразумения? Только ли в вашем паспорте причина?
Это вы мне скажите. Я задавал вопрос знакомым белорусам, в чем причина. Единственный ответ, который я получил, причина в том, что ты россиянин. Ну, хорошо или нет отказывать человека от выступления или пытаться это выступление отменить, сорвать, потому что у него определенный паспорт, я не знаю. Я, если бы я был организатором фестиваля или его зрителем, счел бы это довольно диким. Но, возможно, у других людей другая логика, и пусть они имеют на нее право.
Видите, тут ситуация-то в чем? Я также пытался вникнуть в суть, глубинную суть вот этих всех конфликтов, и много кто из тех, кто говорил, что да, может быть, не... Ну, были были люди, которые говорили, во-первых, в данной ситуации во время войны мы должны и фестиваль как бы на эти рельсы ставить с пониманием того, что идет война, консолидироваться с Украиной и как бы вот отгораживаться от всего русского как страна-агрессор. Есть такие, да. Другие говорят, важно же не то, что вот там русский паспорт, что представитель российской культуры, а то, что его приглашают как VIP-персону, а вот нам, белорусским представителям культуры, интеллектуалов, мы должны сами заполнять заявку, писать, и вот, ну, как бы вот такие недоразумения. То есть много такого личного, но насколько вот все правильно это, ну, вот я для меня это вот нет ответа. Я понимаю, что есть стремление показать, что мы самодостаточны. Не обязательно нам вот VIP-гость с, ну, так, условно говоря, там, с метрополии, вот, белый человек вот, среди нас, папуасов, долин, чтобы вот показать, что мы тут тоже чего-то достойны. Вот, ну, таким ли образом вот показывать того, что вот мы чего-то достойны, если там как бы исключать кого-то, отказывать кому-то? Мне кажется, это неправильно.
Во-первых, я отказался от выступления сам, меня никто не исключал. У меня есть очень простой принцип. Если меня куда-то зовут, например, выступить на книжном фестивале, я многожды на разных книжных фестивалях выступал. Ну, я медийный человек, у меня там 12 книг издано, много журналов, которые я издавал как главный редактор. Я стараюсь соглашаться, если это не какое-то постыдное место. Вот и в этой ситуации меня позвали, я согласился. Если я знаю, что в каком-то месте, куда я собираюсь ехать выступать, мне не рады и меня не хотят видеть, я, конечно, не поеду. Какой смысл навязываться? Зачем? У меня нет в этом совершенно никакой заинтересованности. Вот, собственно говоря, и все. Как правильно поступать белорусам, опять же, понимая и отдельно оговаривая здесь абсурдность слова «белорусы», нет же никаких единых белорусов. У разных людей разные мнения. Это не мне решать, а им решать. Вот и все. Я только могу одну вещь сказать. Я не замечал, чтобы меня звали как VIP-персону. Я не знаю, в чем это заключается. Мне написали организаторы фестиваля, не хотите ли приехать? Не предлагали никаких гонораров, там ничего. Я сказал, ну, я, в принципе, с удовольствием бы приехал. Они сказали, о, здорово, такая дата вам подходит? Я сказал, ну, вполне. Вот и все. Вот и весь разговор. Довольно стандартная, мне кажется, процедура. Ну, если для кого-то процедура другая, я не знаю, но это, простите, это вообще не ко мне вопрос. Я ничего про это не знаю. Я, к сожалению, не хочу никого обижать. Я про этот фестиваль впервые услышал сейчас. Может быть, это очень важное культурное событие. Я просто об этом не знаю. Но я не вовлечен в белорусский культурный контекст. Мне неоткуда об этом знать. Мне сообщили, рассказали, сказали независимый. Я понял, что это там не про лукашенковские силы устраивают, и согласился. Ну, а нет, так нет. У меня будет дополнительный свободный вечер дома с ребенком и с семьей.
Гэта быў расійскі кінакрытык Антон Долін. Цалкам размову слухайце і глядзіце на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф. Меркаванні беларускіх літаратараў наконт усёй сітуацыі вакол фестываля «Прадмова» чытайце на нашым сайце Еўрарадыё FM. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Кампанія «Будзьма беларусамі» запустила телеграм-бот «Будзьма разам». Ён дапаможа даведацца пра цікавыя беларускія мерапрыемствы ў сваім горадзе, краіне і па ўсім свеце. Канцэрты, выставы, спектаклі, фестывалі, вечарыны, прэзентацыі, лекцыі, семінары, акцыі салідарнасці – усё, што ладзяць беларусы ў розных краінах свету, будзе акумуляваць наш бот, пішуць ягоныя ініцыятары. Антон Долін адмовіўся ад удзелу ў фестывалі інтэлектуальнай кнігі «Прадмова». Імпрэзы з яго удзелам зніклі з праграмы фестывалю. Расійскі кінакрытык пацвердзіў гэта журналістам. Падрабязнасці ў нашым стрыме на YouTube-канале «Еўрарадыё Лайф». Свята Купалі Александрыя збірае сяброў у 2023 годзе будзе фінансавацца з бюджэту саюзнай дзяржавы. Пастаянны камітэт саюзнай дзяржавы сумесна з профільнымі міністэрствамі і ведамствамі Беларусі і Расіі вядзе работу па падрыхтоўцы і ўзгадненню адпаведных бюджэтных заявак у дадатак да мерапрыемстваў, якія фінансуюцца ў 2022 годзе. Акрамя таго, плануецца аднаўленне гастроляў маладзёжнага беларуска-расійскага сімфанічнага аркестра. Гэты творчы калектыў гуру з'явіўся ў 2008 годзе. Яго ўдзельнікі юныя музыкі ва ўзросце ад 14 да 18 гадоў. За час свайго існавання аркестр даў канцэрты ў шматлікіх гарадах Беларусі і Расіі, а таксама ў Вялікабрытаніі, Германіі, Італіі, Чэхіі ды іншых краінах. Апошні раз гастролі праводзіліся ў 2017 годзе. Ці паедзе аркестр на гастролі ў Еўропу зноў праз вайну ва Украіне, у якой Беларусь аб'явілі саюзнікам агрэсіўнай Расіі, гэта ўжо пытанне. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Медицинский центр Кравіра у червені чекає позаплановую проверку. Акурат 3 червня, коли про гэта стало відомо незалежним СМІ, Александр Лукашенко розповів, що наївся платної медицини. Тому, мовляв, буде робити усе, каб розвивати державну медицину.
Про медицину Лукашенко заговорив по часу урочистого відкриття у Мінську нового будинка 9-ї городської дитячої поліклініки. Не обійшлося і без пішу про те, як Беларусь уваходить у топ-5 по найліпших у світі показчиках. Давайте послухаем.
То, что мы, сжав зубы эти два года после выборов, терпели, то, что мы старались устроить свою жизнь так, как мы хотим ее устроить, это оборачивается сегодня, ну, терпимой жизнью. Я не скажу, что все прекрасно, все хорошо, но терпимо. Дай Бог, чтобы и дальше так было. Главное, чтобы нам не перевернуть, не дестабилизировать страну. Это главное. А все остальное, и поликлиники, и больницы, и стадионы, и прочее мы построим. Может быть, не празднично я сказал об этом, но я думаю, это важнее, чем я буду говорить о том, что наши усилия увенчались успехом, что мы затратили здесь большие деньги. Все вы это прекрасно понимаете, что это просто так не дается. Но я вам хочу пообещать, что мы будем делать все для того, чтобы беречь наших детишек. Прежде всего, вы знаете, что мы по всем показателям, начиная, не дай бог, от детской смертности и заканчивая лечением детей, мы находимся в первой пятерке стран мира. Небогатая страна. Вы знаете и о материнском капитале, вы знаете, какую поддержку мы оказываем детишкам, и мы ни одну программу не сократили. Единственное, о чем я вас попрошу, белорусам пора уже начать немножечко пошевеливаться и думать о себе, зарабатывать для себя. Возможности предостаточно. Особенно сейчас, в санкционный период, когда из России, ну, отчасти у нас, мы это, конечно, особо не замечаем, некоторые западные компании уходят, кто-то уходит из бизнеса, предпринимательства. Надо это место занимать. И еще, чтобы это было абсолютно для вас понятно, я человек государственный, вы это заметили, наверное, уже, и буду делать все, чтобы прежде всего развивать государственное здравоохранение. Потому что я уже частного наелся. Куда ни кинь, везде клин. И каждый хочет заработать на здоровье людей. И особенно этим страдают частные структуры. Вы, наверное, заметили, что мы так пристально начали смотреть, очень жестко контролируем. Не потому, что мне не нравятся частные предприятия, в том числе здравоохранение. Нет. А потому, что надо работать честно. И на здоровье людей зарабатывать никто не будет. Все знают, мы строим социальное государство.
У своїм спічі Лукашенко розповів, що контролюючі органи тепер почали активно аналізувати працю приватних медцентрів. І це тому, що вони нібито несумлінно працюють, думають про гроші, а не клопочаться про здоров'я людей.
По інформації Єврорадіо, Кравіра, яку чекає позапланова перевірка, належить сину і нявестці Петра Прокоповича, знакомитого екс-керівника Нацбанка. Тобок гроші владам настільки потрібні, що почали жерці своїх.
Але гэта працяг гісторыі. Апошнімі тыднямі праблемы пачаліся адразу ў некалькіх прыватных беларускіх медцэнтраў. Была прыпыненая праца ЛАДЭ, а ў Нардзін прыйшлі супрацоўнікі ДФР.
Відаць, беларусам варта прыгатавацца, бо прыватныя медыцынскія цэнтры ўсё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.